Добрый день, дорогие слушатели нашего подкаста. С 20 июня у многих ребят начинается довольно волнительная пора. И с одной стороны, вроде как все экзамены уже сданы, все вальсы станцованы, слезы на выпускных выплаканы, а с другой стороны, самое время выбрать свой дальнейший путь, свое профессиональное развитие. Возможно, с этим связаны определенные волнения, риски, сомнения. Вот о том, как выбрать и что с этим выбором потом делать, и пойдет речь в нашем сегодняшнем выпуске. В гостях у нас директор Московского педагогического колледжа Курачева Ирина Михайловна. Ирина Михайловна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Раз уж мы заговорили про выбор, расскажите про свой выбор. Как строился ваш путь? Вот с чего начался, скажем так, первый шаг к тому, что вы теперь директор колледжа? Это был вообще... Вот давайте так, вы из тех, кто... Вы из лагеря тех, кто всегда сомневался, искал себя, или это такой счастливый путь прямой дороги с точным пониманием, чего вы хотите?
Я из лагеря тех, которые самоопределяются на протяжении всей своей жизни. В детстве я мечтала стать художником. Первое образование получала по профессии дизайнер. А потом уже сложилось настоящее самоопределение. Я попала в образование и продолжаю там развиваться.
А как получилось, что вы попали в образование? То есть вот этот выбор, что вы решили здесь остаться, вы чем руководствовались?
Ну, мне кажется, большую роль сыграла здесь семья. Моя мама работает в школе, учитель начальных классов, и, кажется, даже не была в декрете, она все время работала, и они с папой поочередно сидели со мной, поэтому фактически я жила в школе все свое детство. Потом она стала директором школы, когда я училась уже сама в начальной школе. И для меня школа – это понятный механизм, она мне интересна, она мне близка. Я не вижу в ней ничего страшного, и при этом я вижу в ней большое количество возможностей. Возможностей для ребят, для педагогов и даже для управленцев. Поэтому, когда я впервые попала на работу в школу, хотя... Наверное, никогда не думала, что так получится. Меня действительно заинтересовала эта система. А московская школа – это достаточно сложный организм, в котором можно разбираться годами, чем я, наверное, и занимаюсь.
А как вы думаете, как тогда помочь ребятам сделать этот выбор? То есть вот могут быть же разные мотивы, разные, не знаю, примеры, о чем мы, наверное, чуть позже поговорим. Но вот с чего строится вообще выбор, кем я хочу быть? Как вы думаете?
Я думаю, что выбор ребят строится на их опыте. Как правило, либо они видят своих близких, своих родных, чем занимаются родители, бабушки, дедушки, друзья, семьи, ориентируются на какие-то авторитетные источники, которые изучают. И, конечно, уровень кругозора на это имеет большое влияние. Сейчас, к счастью, есть много инструментов для профориентации школьников. Не только тестирование, но и мероприятия, на которых можно попробовать себя в первой профессии и даже ее получить, еще обучаясь в школе. Поэтому я считаю, что на сегодняшний день есть возможность более точно определиться с профессией еще на уровне школы. Но ни для кого не секрет, что у каждого в жизни есть возможность выбора, и даже если в жизни что-то изменится, всегда можно получить дополнительное образование и реализовать себя в другой сфере.
Здорово. Звучит очень, знаете, так позитивно, что у всех есть шанс найти себя. Но тогда тут следующий риск. Хорошо, вот я вроде как определился, хочу идти вот по этому направлению. А дальше Москва мне предлагает огромное количество тех вариантов, где мне в этом направлении дальше двигаться. Вот как выбрать тот самый колледж, на какие параметры смотреть, по каким критериям их, не знаю, оценивать. Как выбрать то, где я хочу дальше учиться?
Ну, в первую очередь, надо сказать о том, что московские колледжи проводят огромное количество дней открытых дверей и общих фестивалей, мероприятий, на которых можно первичное знакомство произвести, то есть можно прийти, посмотреть на коллектив, посмотреть на студентов, на выпускников, познакомиться с инфраструктурой колледжа, что тоже немаловажно. Конечно, хочется учиться там, где хорошее оборудование стоит, современное, там, где прекрасные ремонты, и найти для себя то место, в котором тебе будет уютно, интересно и по профилю, который тебя заинтересует. Ну и, конечно, городом созданы платформы, которые помогают ребятам выбрать профессию. Это и телеграм-канал колледжа Москвы, и проект «Атлас профессий колледжей Москвы», которые помогают определиться. Ну и, конечно, каждый колледж ведет социальные сети. Я точно знаю, что для студентов, для наших абитуриентов, точнее, очень важно, какая жизнь в колледже, то есть помимо учебы, а что там еще происходит?
Потому что студенческая жизнь вообще пора такая.
Да. Хочу сказать, что это действительно является немаловажным фактором при выборе колледжа. И с этой жизнью, если нет знакомых, которые уже в колледже учатся, сейчас ребята могут познакомиться благодаря социальным сетям. Как правило, ВКонтакте, в Телеграме каждый колледж публикует все свои новости, все свои события. Хотя, мне кажется, нет, даже не все, потому что не хватает уже места для того, чтобы показать все активности, которые происходят в наших колледжах. Но при этом там можно пообщаться со студентами, задать вопрос, спросить совет. Ну и, конечно, посетив колледжи, ты можешь понять, твое ли это место и это ли это место, где тебя ждут.
То есть, грубо говоря, дни открытых дверей — это такая возможность для тебя, ну, не просто увидеть все своими глазами, а действительно как-то эмоционально почувствовать вообще твое, не твое. Понятно, что в этот день все максимально открыто, красиво, но это ведь и правда тоже, что ты потом приходишь уже со знакомыми людьми, видишься, да, в знакомые какие-то помещения приходишь. Родителям надо ходить на дни открытых дверей?
Обязательно, конечно. И вы совершенно правы, что это возможность погрузиться в атмосферу. А я вам больше скажу, как правило, родители приходят больше на дни открытых дверей, чем ребят, но это тоже очень важно. Родители должны понимать, кому они доверяют своего еще несовершеннолетнего ребенка и с кем он будет взаимодействовать, насколько профессиональный коллектив. Но я с вами не соглашусь с тем, что это самое лучшее презентуется на днях открытых дверей. Конечно, колледжи показывают мастер-классы, показывают какие-то занятия, знакомят с педагогами, знакомят ребят с друг с другом, но при этом большие ресурсы скрываются уже дальше и открываются при обучении, потому что, ну, если честно, количество мероприятий, в которых участвует колледж, для того, чтобы познакомить ребят с собой, оно огромное, и все самое лучшее, наверное, можно познать только при действительно обучении в 3-4 года.
Да, сложно 3 года показать за 1 час, условно.
Да, это невозможно показать, потому что, конечно, мы знакомимся с атмосферой. Наши все дни открытых дверей сопровождают волонтеры из наших студентов. Студенты с удовольствием отвечают на вопросы, делятся своими впечатлениями об учебе в колледже. Честно говоря, никогда их не готовим с точки зрения вот ответов на вопросы. Они, правда, искренне любят колледж и рассказывают о нем многое из того, что мы даже не могли предположить, что они отмечают такие особенности нашего колледжа. Поэтому ходить на дни открытых дверей надо обязательно, с мамой нужно, самому нужно, с папой, с бабушкой бывает и такое, бывает и всей семьей приходят наши уважаемые абитуриенты. И на самом деле это важно, потому что, как правило, колледж — это уже тот уровень образования, когда родители менее вовлечены в образовательный процесс по сравнению со школой, и ребята самостоятельные, когда взаимодействуют со своими одногруппниками, с педагогами, отвечают уже сами за свои результаты. Но для того, чтобы нам их так доверили, мы должны о себе заявить как о надежных партнерах для родителей с точки зрения качества образования для их детей.
Ну вот, кстати, мы так зацепили эту мысль про людей, которых мы показываем. И вообще, мне кажется, довольно часто звучит, что есть какой-то пример, да, вот вы сказали, что у вас есть мама, которая стала таким, и вообще это действительно часто звучит, что был кто-то, кто вот там замотивировал меня, или вот у меня была такая учительница физики замечательная, что я вообще погрузился в этот мир, сделал опыт и там и продолжил, или моя педагог-организатор сделала с нами газету, я писала статьи, и все, моя жизнь теперь посвящена журналистике. Вот насколько действительно важна личность, которая появляется у нас в жизни, за которой нам хочется идти. Наверное, не зря этот год назван, да, в честь год педагога и наставника, потому что эти люди очень важны для нас. Как вам кажется, кто может быть наставником? Обязательно ли это родитель, или это может быть вообще даже малознакомый, может быть, человек?
Я считаю, что каждый человек, с которым мы встречаемся в жизни, он так или иначе может стать для нас наставником и даже тем человеком, на которого мы захотим ориентироваться и развиваться в похожем поле, как у него получается. Как вы уже сказали, вот все примеры, которые вы привели, что был активный педагог-организатор, или мама работала в школе, или там дедушка был отличным учителем в старшей школе. Все эти примеры действительно из нашей жизни. В педагогику люди приходят не просто так. Хочется поговорить, конечно, о педагогах, потому что наш педагогический колледж, он полностью про призвание. И просто человеку на каком-то этапе в жизни важно это призвание свое найти. Через кого и через что — это уже вопрос в другом. То есть получается, что кто-то действительно ориентируется на кого-то из своих педагогов или знакомых, которые заинтересовали своей профессией. У кого-то есть младшие сестры и братья, и они уже попробовали себя в такой сделать такой маленький семейный класс, и оказалось, что у них неплохо получается, и им действительно стало интересно дарить те возможности, которые они предлагают своим братьям и сестрам, другим ребятам, обучать их, сопровождать их, делать для них безопасное детство. Но вопрос безопасного детства для нас, он очень актуален, потому что действительно есть ребята, которые пошли в педагогику не благодаря, а вопреки, которых, ну, может быть, когда-то там где-то в садике или в начальной школе обидел педагог. Ну, такое тоже бывало. Ну, может быть, поставил несправедливо отметку или что-то такое. И ребята для того, чтобы доказать, что педагогом должен быть человек справедливый, что он должен заботиться о ребятах, о их настроении, о их состоянии и развитии, они идут в эту профессию для того, чтобы сделать жизнь маленьких москвичей лучше, безопаснее, спокойнее, счастливее и эффективнее с точки зрения получения знаний.
Давайте тогда чуть подробнее про то, кем можно стать, отучившись в Московском педагогическом колледже. То есть где я потом смогу преподавать, какой-то уровень детей, что я буду знать. Расскажите подробнее.
Ну, мы реализуем два основных направления. Это воспитатель дошкольной группы и учитель начальных классов. У каждого из этих направлений есть по подразделению, связанное с работой с детьми с особыми возможностями здоровья. А сейчас это тоже актуально, потому что коллеги сталкиваются, уже взрослые учителя сталкиваются с тем, что в классы приходят разные дети, и хочется помочь каждому в равной степени получать знания, чтобы они в равной степени, ребята, развивались. Поэтому такие базовые знания, они очень важны для работы в любой школе. По поводу того, куда идут наши выпускники, в первую очередь, конечно, это учителя начальных классов, воспитатели дошкольных групп, как обычных, так и коррекционных. Это главное наше направление. Помимо прочего, многие идут в педагоги-организаторы, потому что во время жизни в колледже, когда они участвуют в большом количестве мероприятий, им хочется ориентироваться, наверное, на тех наставников, которых они встречают в колледже, и развиваться в направлении медиа, в направлении работы с ребятами, организации мероприятий. То есть вожатые, педагоги-организаторы — это тоже наш профиль. Помимо прочего, конечно, это и тьюторы, которые сопровождают особых ребят, это и ассистенты учителей, потому что сейчас есть практика, когда на классе работают два учителя. Это помогает, особенно в младшем возрасте, когда ребята приходят в первый класс и объемные классы, сориентировать и адаптировать каждого ребенка. И такие роли тоже занимают наши выпускники. Радует то, что, ну, как минимум 9 из 10 идут работать в школу, именно в образование. Я считаю, что это заслуга педагогического коллектива, что ребят укрепили в той мотивации, с которой они пришли в колледж.
А если говорить про ступень постарше, недавно вышла новость про то, что планируется подготовка учителей пятых-девятых классов. Там же, ну, огромная работа. Это такой, наверное, один из самых сложных возрастов. И вообще возрастная психология этого периода у детей стресс. Совсем другая подготовка. Как вы относитесь к этой инициативе?
Я отношусь к этой инициативе с интересом. Я точно знаю, что уже разрабатываются федеральные государственные стандарты на эту тему. Будем ориентироваться на запрос города. Если московские школы заявят, что им действительно нужны такие специалисты, то мы обязательно включимся. Все-таки колледж — это комбинат подготовки кадров для города, и я считаю, что даже наш колледж является таким. Мы должны решать те задачи города, которые нам определяет сектор экономики, с которым мы работаем. Если московские школы скажут, что им не хватает учителей рисования, учителей информатики или математики, то мы обязательно включимся в эту работу. Конечно, это огромная ответственность. Сложно сказать, больше ли она, чем та, которая сейчас на нас лежит. Наверное, нет, они равны, потому что работа с младшими школьниками и дошкольниками — это тоже очень важный период жизни, становления человека. Но при этом мы понимаем, что по качеству знаний учителя пятых-девятых классов должны выдавать такой результат, который позволит ребятам дальше без подготовки экзамены сдавать и поступать в интересные для них учебные заведения. Поэтому будем готовиться. Если такой запрос будет, конечно, мы обязательно его отработаем, подготовим под эту команду, программы, сопроводим, разъясним, сделаем все, что от нас требуется. Я уверена, что получится круто.
Здорово. Уже интересно, как это будет. Ирина Михайловна, расскажите, а где искать всю информацию про Дни открытых дверей? Есть ли какой-то единый портал, где есть вся информация?
Да, вы знаете, в этом году реализована очень интересная возможность. Это портал DOT-МЦРПО. На данном портале можно выбрать колледж, увидеть все его специальности и отсмотреть все Дни открытых дверей, которые планируются в ближайшее время. Как по датам, так и по карте, по направленностям. То есть фильтровать можно так, как удобно. И увидеть, какие именно специальности реализуются на каждом адресе для того, чтобы учиться рядом с домом, но по тому профилю, который тебе и так интересен.
Как удобно жить в современном мире. Все создано в одной вообще страничке.
Да.
Про поговорим, объясним и так далее. Что спрашивать, когда я прихожу знакомиться с колледжем? Вот о чем, ну, давайте так посоветуем вот будущим поступающим и их родителям, о чем спрашивать, чтобы получить полное представление о конкретном колледже.
Ну, мне кажется, как правило, родители спрашивают о местах практики, об объеме этой практики, потому что когда ребенок идет в колледж, когда абитуриент поступает, конечно, они ориентируются на большое количество практики. И каждый колледж здесь, на мой взгляд, дает достойный ответ, потому что, ну, глядя на наш колледж, например, больше года ребята проводят в московских школах. Все виды практики проходят на базе работодателя, то есть в школе с детьми. И важно, конечно, о том, как проходит практика и как она реализована. То есть помогает ли колледж с базой практики или студенту нужно искать ее самому. Угу. Потому что это время быстро придет, у некоторых практика уже на первом курсе, и нужно понимать, какую подготовку нужно для этого провести. Важно, мне кажется, уточнить все-таки про трудоустройство, с какими организациями взаимодействует колледж, куда идут потом работать выпускники, в каком проценте, скажем так, это трудоустройство, для того, чтобы понять выборку, насколько действительно колледж гарантирует такое качество подготовки, которое позволяет ему потом стать счастливым человеком и реализовать свои профессиональные интересы в нашем городе и внести свой вклад, скажем так, в экономику именно по этому направлению подготовки. Потому что, ну, сейчас уже прошло время, когда можно было получить диплом просто для диплома, а потом определяться, кем ты хочешь быть. На мой взгляд, сейчас самое интересное период, в рамках которого уже на первом курсе ребята переживают свои первые профессиональные пробы, понимают, их ли это направление, и за время учебы они нарабатывают уже стаж определенными обрастают возможностями и диалогами с профессиональным сообществом.
Сталкиваются уже с ситуациями.
Да, в нашем случае первыми, просто да. Это очень важно. То есть студент Московского педагогического колледжа к выпускному курсу уже имеет и опыт работы реальной, помимо практики, и какие-то связи в системе образования за счет прохождения практики и работы в системе. То есть у него уже свои профессиональные контакты формируются, ресурсы, которые помогают ему потом решать его повседневные какие-то задачи. И когда он приходит в школу, он не оглядывается по сторонам, а он действительно уже действует как профессионал. Конечно, спрашивают о режимных моментах, но здесь мы, наверное, больше проявляем инициативу и рассказываем о требованиях колледжа для того, чтобы не было потом взаимных разочарований, потому что конкретно в нашем колледже очень высокие требования к поведению студентов, их роли в социальных сетях, потому что, как мы говорим, как только человек подает документы на поступление в педагогический колледж, все его окружающие начинают воспринимать как будущего педагога.
Очень такие условия
очень,
жизни, да,
специфичные. Очень сдержанные, да, условия, особенно все, что касается публичной среды. И, как правило, мы ребят предупреждаем, потому что, ну, хотелось бы уберечь их от каких-то ошибок, хочется, чтобы, когда они придут на работу, они не сталкивались с трудностями, связанными с тем, что они когда-то там разместили некорректное фото где-то в социальных сетях, потому что они будут работать с маленькими детьми, а родители этих детей очень внимательны сейчас в поле социальных сетей в первую очередь. И, ну, как бы зачем такие риски? Поэтому, да, это требование в отношении, ну, не требование, рекомендация в отношении социальных сетей, а требование в отношении внешнего вида, то есть у нас такой деловой, ну, ближе уже к casual стиль, то есть спортивная обувь в цвет одежды, конечно, разрешена, но при этом мы ставим такую мотивацию, что студент всегда должен выглядеть так, что если его встретит в колледже директор школы, ему должно быть самому не стыдно студенту, и при этом директору захочется пригласить его к себе на работу. Потому что частыми гостями колледжа являются, конечно, наши работодатели. Хочется, чтобы самому студенту было гордо за то, как он выглядит, как он представляет колледж и как он представляет себя как профессионал. Ну и, конечно, спрашивают о студенческой жизни. Приходит много активистов в нашем профиле. Это вообще очень развито. То есть приходят, говорят, а я пою, танцую, играю на гитаре, на саксофоне, и вообще я хочу продолжать такую активную жизнь. А можно ли здесь? Конечно, можно. Мы рассказываем о том, какие инструменты в колледже созданы для того, чтобы вовлекать ребят в жизнь города, вовлекать в городские мероприятия, создавать проекты внутри колледжа, и такие проекты у нас есть. Ну, у нас вообще реализован акселератор инициатив, в рамках которого студенты, участвуя в каких-то проектах, получают за это баллы и могут тратить баллы на свое же развитие, то есть на встречи со спикерами, собеседование с работодателями, но когда это в демонстрационной форме проходит, то есть какие-то встречи происходят, директора года, учителя года, какие-то работодатели, могут быть даже режиссер кино к нам приходил, то есть интересные личности с точки зрения разных направлений интересов наших студентов, которые могут стать, может быть, действительно даже наставниками для кого-то или авторитетом, за которым потянутся. То есть...
Слушайте, как здорово. Я вот только хотела, на самом деле, спросить про то, вот мы так зацепили, да, вот это параллельное развитие, которое, вот есть моя основная какая-то деятельность, есть еще мои там хобби, мои интересы. Просто мы не раз это обсуждали и с друзьями, и с коллегами, и это, в принципе, звучит, что учитель интересен детям, когда он является личностью, а личностью он является, когда он, ну, не только ведет свой предмет, у него есть вообще какая-то еще жизнь. И, так, к слову сказать, моя, тот, кого я могу как раз называть наставником, моя первая работодателька, мы попала на практику, если вдруг она слушает этот подкаст, Татьяна Юрьевна, большой привет, она стала для меня таким вот важным человеком как раз потому, что ну, она верила в меня, поддерживала меня и всячески в профессиональном пути помогала, но больше всего она говорила: иди уже отсюда, пожалуйста, все 6-7 вечера, иди в кино, иди гуляй, потому что за пределами есть огромная жизнь, ее надо жить. И вот очень здорово слышать то, что сейчас в образовательных учреждениях, да, в больших организациях идет поддержка того, что если у тебя есть какой-то еще интерес, какая-то склонность к чему-то еще, не надо это заглушать, а мы это поддержим, потому что, ну, это часть тебя.
Я совершенно здесь с вами согласна. Хочу сказать, что у меня тоже позиции по отношению к сотрудникам и к студентам о том, что не нужно засиживаться. Конечно, ну, и работать, и учиться нужно, и нужно делать это качественно, но правильно строить свой график для того, чтобы оставалось время на развитие, на хобби. К кто-то занимается походами, кто-то прыгает с парашютом, кто-то играет на гитаре. У всех совершенно разные могут быть увлечения. Я хочу сказать, что и в нашем колледже работает педагог, например, который поет в рок-группе, и студенты, когда это узнают, такие: «Вау, вы представляете, наш учитель русского языка в рок-группе и поет там, и играет, ничего себе, а мы тут случайно узнали». То есть и есть такие примеры в коллективе. Как правило, конечно, ребятам больше нравится, когда увлечение взрослого связано с каким-то риском или с чем-то интересным, креативным, творческим. То есть меньше сейчас падают в вязание игрушек, но это тоже для кого-то является интересом. Но вообще я ставлю свои задачи, работая в колледже, хоть преподаватели меня порой за это и ругают, редко, но бывает, когда мы ставим даже участие в каких-то событиях города выше, чем посещение уроков. Потому что, ну, студенты нашего колледжа, например, они как волонтеры, как ведущие и в других ролях участвуют в городских мероприятиях, знакомятся с системой московского образования таким образом, нарабатывают как раз профессиональные контакты. Все знают в лицо министра московского образования, некоторые даже имеют с ним фотографию. Они видят систему в целом, то есть у них колледж и система не заканчиваются конкретно в том кабинете, где они обучаются, а они принимают участие, в том числе несут ответственность за какой-то кусочек городской жизни. Это очень важно, это очень здорово, что ребята к этому относятся тоже с благодарностью, с интересом, что такая возможность есть. Там они встречают своих работодателей, как правило, потому что вот на таких неформальных мероприятиях люди расслаблены, интересуются друг другом, интересуются, откуда такие классные ребята пришли. Ах, вот, оказывается, это московский педагогический, и у них проецируются какие-то диалоги не за столом на собеседовании, а вот в таком неформальном варианте. Здорово, что так. Я считаю, что если, как говорится, человек с интеллектом, да, то академические какие-то истории, их можно всегда наверстать. Конечно, уровень требований преподавателя при этом не снижают, но с точки зрения социализации в городе это очень важно. То есть как и посещение экскурсий, зоопарков. У нас есть такой интересный предмет, называется полевая практика, когда, ну, ввиду того, что учитель в рамках окружающего мира ребятам показывает цветочки, там какие-то листочки, деревья. Он должен сам это все знать. И ребята ходят с педагогами в парке, в зоопарк, в какие-то музеи, все там рассматривают. Потом все совершенно счастливые прибегают в колледж и говорят: мы там видели крокодила, как кормили, и что-то вот такое. То есть они сами расширяют свой кругозор для того, чтобы передавать это потом детям. И это очень здорово, потому что параллельно они знакомятся с инфраструктурой города. А учителю это очень важно, потому что ему потом своих детей надо будет также знакомить с городом, и хочется, чтобы это происходило в таком формате взаимных интересов.
Ну что, интерес свой сформулировали. Из миллионов колледжей выбрали тот самый. Поспрашивали, узнали, кем мы станем, где мне учиться, с кем мне потом работать. Все выяснили. Как поступить? Какие нужны документы, как подать заявление. Расскажите вот самую конкретику уже на пороге, так сказать, от тех самых дверей.
Если вы определились с колледжем, в который собираетесь поступать, я бы рекомендовала зайти на сайт колледжа, посмотреть раздел «Приемная комиссия», потому что могут быть условия о вступительных испытаниях. На некоторые специальности и профессии действительно такое бывает. Это либо связано с творчеством, сейчас это связано с педагогикой, предполагаются вступительные испытания. Заявление на бюджетную форму обучения, конечно, все подают через портал мэра, потому что дальше происходит рейтинг аттестатов, средний балл, все прозрачно, все по-честному. Также это публикуется и на сайте, но портал мэра дает гарантию, что ваше заявление точно никуда не потеряется и точно дойдет до адресата, значит, до колледжа. А на внебюджетную форму обучения заявление можно подать либо в колледже, либо на сайте колледж указывает удобные каналы связи, кто-то через электронную почту первичное заявление может подать, для того, чтобы колледж знал, что вы вообще-то собираетесь туда поступить. Вся полная информация представлена на сайтах колледжей, то есть в указанном разделе можно почитать подробно. Если есть вступительное испытание, то там размещены все условия этого испытания, и можно легко понять, как его успешно пройти. Конечно, если такие испытания есть, то колледжи предлагают консультации, в рамках которых рассказывают, как не испугаться, а сделать все правильно и попасть в команду колледжа. Ну, на мой взгляд, колледжи очень заинтересованы и рады своим абитуриентам. Вот к нам уже приходят ребята, и я смотрю, какие они задорные, громкие. У нас громких не так много, просто среди студентов все обычно достаточно тихо себя ведут. А эти гиги играют в аэрохоккей, в настольный теннис, носятся по колледжу. И я думаю, наверное, в этом и есть определенное счастье. Мы берем их такими задорными детьми и делаем из них профессионалов. Все, что касается документов, также можно посмотреть на сайтах.
Друзья, оставайтесь задорными детьми и становитесь профессионалами вместе с колледжами Москвы. Ирина Михайловна, спасибо большое за диалог.
Спасибо.